Сегодня я хочу говорить на тему проповеди, я назвал «Живые трупы». Вот. Такое как бы звучное название, может быть, где-то не очень удобное, но зато понятное. Да, я сначала думал «Живые мертвецы», но... Сразу, скорее всего, понятен текст, который мы будем читать. Влад, что получается у нас включить? Ага. Вот. И я начну сдалека. Недавно мне попалась схема церкви. Это схема о Вселенской и поместной церкви. То есть... Вот большой круг – это Вселенская Церковь, туда входят люди верующие, которые когда-то уже жили, умерли, то есть которых мы увидим на небесах, и ныне живущие. И второй маленький круг – это поместная церковь, то есть местная община, где собираются верующие. И обратите внимание, часть... вот этого маленького круга по местной церкви не входит во Вселенскую церковь. Как думаете, почему? Не вмещаются, да? То есть вот хорошая версия. Кто еще как думает? Как? Лин? Да, то есть вот. Это люди неверующие, ходящие в церковь. Это люди, может быть, только начали ходить, как-то уже считающие себя частью церкви. Либо люди, как уже даже давно ходящие в церковь, считающие себя верующими людьми, но такими не являющиеся. И здесь нужно разобраться, кто такие люди невозрожденные или духовно мертвые. Дать библейское определение. Не то, как сам человек... дает определение. Вот я верующий, вот потому-то, потому-то. А как на это смотрит Библия? И это очень важно, потому что если человек не понимает истинного положения на данный момент, то он не сможет дальше правильные действия предпринимать, делать. И мы будем считать место послания к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 2, по 5 стихи. Можно открывать. На экране не будет. Да, Ефесянам 2 глава, с 1 по 5 стихи. Я прочитаю. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Предложение дальше продолжается, но на этом я закончу. И это послание пишет Павел, и он пишет его людям верующим. И вот в первых трех главах, если читать и наблюдать, он ни к чему верующих не призывает. Он только разъясняет, что Бог сделал в жизнях верующих людей, какие изменения произошли. И сам Павел пишет, тоже будучи верующим. Это такое наблюдение, после мы немного посмотрим на это. И это важно понимать, что он пишет уже будучи верующим человеком. Потому что вот те слова, те формулировки, которые он выбирает, тот образ мысли, которым он мыслит, неверующий человек так мыслить не может в таких категориях. И структура текста, вы видите, то есть главные слова в этом тексте, которые определяют, кто здесь главный в этом тексте, на что в первую очередь нужно обращать внимание. То есть это Бог, оживотворивший и вас, и нас. И вот на эти слова уже дальше как бы добавляется пояснение, разъяснение, кто вы, кто мы, кто такой Бог, как Он оживотворил. Давайте по тексту будем смотреть. Первый стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Павел называет людей верующих мертвыми. То есть их бывшее положение. И тут тоже только живой человек может сказать о ком-то, что ты мертвый. И он себя называет тоже мертвым. В пятом стихе он говорит «и нас мертвых». То есть вы мертвые, мы мертвые. То есть он, он тоже был как бы в таком положении. И мертвый – это состояние полного отсутствия жизни. И здесь говорится не о физической мертвости, а о духовной. То есть на 100% полная греховная природа. Мертвость в отношениях с Богом. И такой пример, что некоторые люди, когда происходит какая-то у них большая ссора, и которая ведет к разлуке, они говорят: «Ты для меня умер. Ты для меня перестал существовать». И здесь вот, ну, что-то подобное, то есть это, чтобы понять это слово. И вот, так как мы люди физически живые, нам сложно понять, какой человек, как человек живой может быть мертвым. То есть, как бы, два как бы полярных слова, два несовместимых слова. И Павел ниже объясняет, как выражалась эта мертвость у них тогда. Второй стих. «В которых вы некогда жили». То есть вы жили. То есть это было в ваших жизнях. Первый момент, который он освещает. Вы жили по обычаю этого мира. То есть человек живет так, как живут в его окружении. Не как-то по-иному, а как все делают, как все живут, так и он жил. Думает точно так же, такими же категориями, такие же мысли, как, такие же образы у людей, как его окружение. И второй момент, по воле князя господствующего, по воле духа действующего. Здесь говорится о дьяволе, но главный момент это... Хочу обратить внимание, что, ну, что человек живет по чьей-то воле. То есть не как-то, ну, не самостоятельно. То есть он ведомый. И несколько примеров. Два. Чтобы нам было понятно. Кредиты. Сейчас в миру берут кредиты. И люди этого мира не хотят ждать. Они хотят уже сейчас, вот, получить то, что они не могут себе оплатить, используя другие деньги. Не хотят жить посредством. Второй момент, пример, это мода. Следуя моде, люди покупают все новые, обновленные какие-то вещи, популярные, то есть вещи, которые, по сути, им не нужны. То есть у них есть достаточно, но из-за того, что вышло как бы что-то новое, например, телефоны, компьютеры, одежду, машины, вышла новая марка телефона, он лучше, чем мой предыдущий, надо взять. Все так поступают, все постоянно меняют. Павел продолжает, третий стих. То есть во втором он говорит: «Вы жили о себе теперь, и мы все жили, между которыми и мы все жили». То есть каким образом мы все жили? По нашим похотям. То есть это Павел уже пишет, тоже будучи, ну, уже верующим человеком, оглядываясь назад, как он в том числе жил, по нашим похотям, наши. Не чьи-то, но мои. Второй момент. Исполняя желание плоти. То есть не, жили, исполняя. Что в голову пришло, то я и сделал. Другими словами, как хотели, так и жили. И источник желаний, мыслей, действий – это был сам человек. То есть некая такая самостоятельность, независимость от всего. И два примера тоже, которые мне пришли в голову. Мы с женой обсуждали, то есть вот наши такие два примера. Это лень. То есть это желание моей плоти. Я не хочу делать то, что мне нужно делать. Мое желание сейчас ничего не делать. Мое желание убегать от какой-то работы. То есть делать только то, что я хочу. Сейчас хочу. Потом эгоизм. Это делать, поступать, делать так, как мне удобно. Мне удобно. В этом случае ну, не думать о других. А как будет удобно моему ближнему? И вывод из этих двух стихов, что такое мертвость? Он как бы описывает, как мертвость духовная выражалась у них. Мертвость обнаруживается, когда мы живем, не поступая так, как хочет Бог. Неважно, как вот во втором стихе, нас кто-то ведет, либо как в третьем стихе, мы сами независимо, эгоистично идем по этой жизни. Если нет отношений с Богом, то человек мертв. Нет какого-то такого нейтрального положения. То есть если общаться с людьми неверующими, то есть я не плохой, я там не пью, не дерусь, там. Я вот в институте учусь, я чаще общаюсь со студентами. У меня хорошие мотивы. Тем самым показываю, что я вроде бы на нейтральном положении. Нет, нету нейтрального положения. Слово Божие говорит, либо ты мертв, либо ты живой. И в конце третьего стиха написано, были по природе чадами гнева, как и прочие. Либо можно перевести это, были детьми, предназначенными для гнева. Результат жизни таких людей, людей неверующих, людей мертвых, это гнев Божий. И четвертый стих начинается с понимания, кто такой Бог. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. Бог богат милостью. Бог это не полицейский, который хочет, или какой-то судья, который хочет прежде осудить, найти какой-то изъян в человеке и осудить. Нет, Бог богат милостью. Его милости хватит на всех. Он хочет прежде спасти человека. Хочет спасти от погибели. Человек этого не понимает, воспринимая Бога как каким-то злым. Второй момент. Бог по своей великой любви. Бог имеет великую любовь, которая направлена к мертвецам людям. Не великий гнев, а великую любовь. Вот это главный мотив Бога по отношению к людям. Помиловать, любить. И пятый стих продолжает мысль. Какой Бог? Что Бог сделал? И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Бог оживотворил. Только у Бога есть сила для того, чтобы оживить человека. Только у него есть желание это сделать. Никто не хочет спасти мертвеца. Никто не хочет его оживить. И ни у кого нет силы, только у Бога. Если человек не мертвец, то ему и не нужен оживотворитель. То есть Бог, который оживит его. То есть если человек стоит на позиции, что у меня все нормально, я не мертвец, то такому человеку Бог не нужен. И у человека нет способности оживить себя, даже на чуть-чуть, на какую-то секунду оживить. Нет вообще такого ресурса, нет такой способности. Только Бог через Иисуса Христа смог это сделать. С мертвецами, с нами, которые сегодня здесь. И может сделать с любым мертвецом, который только пожелает воскреснуть. И хочу привести пример, то есть вот сейчас прочитать историю человека, на которого мы уж точно бы не подумали, что он мертвец. Он сам, наверное, даже так не думал. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 глава. Это история встречи Иисуса и Никодима. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 10 стихи. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?“» То есть Никодим был один из начальников. Он был не просто начальник, он был религиозный деятель, учитель, духовный учитель Израиля. И вот в этой беседе, вот в этой встрече Иисус говорил ему о духовном рождении, тем самым подразумевая, что вот ты, имея такое положение, такой ранг, ты мертвый. Тебе нужно духовно родиться. И Никодим не понимает, как это может быть. Он удивляется. И призыв, к чему я все говорил это? У меня есть два призыва сегодня к вам. Первый призыв к живым, которые здесь находятся, к святым, верующим в Иисуса Христа. Говорите людям о их мертвости по отношению к Богу. И спасение через Иисуса Христа. Мертвый не знает, что он мертвый. Люди не узнают. А нас Господь оживил через Иисуса Христа. Когда вы будете говорить, люди вас не будут понимать. И пример вот, как рыба, живущая в воде, может понимать, что значит быть сухой? Никак, она не понимает. Ей нужно только поверить. Так и с мертвостью. Когда мы говорим людям о мертвости их, они не поймут этого. Они это могут только принять верою. И второй мой призыв – это к нам, которые сегодня здесь сидят, к мертвым. Если вы уже в церкви, может быть, даже уже давно, как Никодим, который считал себя верующим, а на самом деле вы мертвы по отношению к Богу, то услышьте Слово Божие о своей мертвости и покайтесь пред Богом. Только это может оживить вас. Бог, который желает спасти, Бог, который не хочет погибели, потому что присутствие в церкви не гарантирует нам спасение. Только Христос, который умер на кресте, Он может оживить мертвую душу. И вот эта тема мертвости, о которой я сегодня говорил, она намного больше, чем я сказал, намного глубже, чем мы понимаем. И если у кого-то вот, ну, появились вопросы, кто-то задумался, а не мертв ли я, и хочет как-то дальше в этом разбираться, то можете подойти ко мне, к Дэйву, к братьям, и после собрания мы можем поговорить об этом больше. Давайте помолимся. Великий Господь, любящий нас, Ты наполнен любовью ко мне лично. И, Господь, я понимаю всю мертвость, в которой я жил. Всю мертвость, полную, стопроцентную. Я благодарю Тебя сейчас, вот здесь-то я, Господь. С того момента, как я покаялся, как я признал свою нужду, Господь, в Тебе. Я благодарю Тебя, что Ты открыл мои глаза, Господь. И теперь я могу быть не просто живым физически, но быть живым духовно. Господь, спасибо Тебе. Я молюсь вот о нас, о людях живых, здесь находящихся. Чтобы мы помогали другим ожить, говоря им об ихнем положении, об их положении. Господь, вдохнови нас, дай нам сил, чтобы не стесняться, говорить, не думать, как подумают люди. Они не подумают хорошо, они не понимают нас. И молюсь, Господь, о людях, которые здесь находятся. Кто еще мертвый, Господь? Открой глаза для того, чтобы ожили. Спасибо, Господь, Тебе за слово, что Ты черное называешь черным, белое называешь белым. Все понятно, Господь. Помоги Ты сейчас нам дальше славить Тебя в пении, молиться, Господь, Тебе и слушать проповеди, свидетельства. Аминь.